Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем разговор о том, как сделать жизнь детей безопаснее и как помочь нам всем избежать тех страшных трагедий, подобную которым случилось вот недавно в Саратове с маленькой девочкой. В студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы беседуем на эту тему с нашим дорогим гостем, протоиереем Артемием Владимировым, духовником женского Алексеевского монастыря. Кстати, отец Артемий, вот вы очень опытный пастырь, и к вам нередко на исповедь приходят дети. И говорят вам вещи, которые они, наверное, не скажут своим родителям, в частности, о своих страхах. Скажите, от чего боятся современные дети, по вашим наблюдениям?
Обобщая, так сказать.
Один мальчик как-то спросил меня: батюшка, правильно ли я делаю, желая стать мужественным, я смотрю фильмы ужасов. Я не поддержал этот метод, потому что многие страхи, фобии, загнанные внутрь, провоцируются как раз вольным соприкосновением детей с инфернальной тематикой в фильмах, книгах, сюжетах. И детская душа настолько чиста, настолько же и открыта, уязвима. И поэтому опыт показывает, что если семилетний ребенок по неосторожности вляпается в какой-нибудь порносюжет или страшилку, он может реально затем мучиться от наводняющих его сознание образов разрушительной силы. И мне приходилось встречать даже 12-летних детей. Родители употребили все возможные посредства психологов, терапевтов. Мальчика вот такой страх сковывал, крещённый, но не просвещённый, так сказать. И вот мы начали с ним по праздничным дням причащаться святых Христовых тайн. Я ему читал особую молитву, защищающую его от страхов, и Божья благодать восстановила целостность его внутреннего мира. Конечно, и сами родители не должны провоцировать эти детские страхи, и когда дети наблюдают между родителями какие-то сцены, поведение, лишённое мягкости, любви, это тоже даёт свой импакт, отпечаток на детской душе. Школа, к сожалению, сегодня не всегда домом знаний является, точнее говоря, в этом доме знаний вдруг место стрелкам, разборкам, гноблением, буллингу, то есть такому коллективному преследованию слабого имеет место. Иногда ребенок не понимает, почему учительница орет на него, лишенная педагогического такта и культуры. Поэтому сегодня, конечно, ассорти этих страхов достаточно велико, и наше дело взрослых пригревать человеческие сердца, защищать детей от агрессии этого мира, настраивая их души на добрый лад. Здесь-то и нужна духовная составляющая. Вспомним некоторые псалмы царя Давида, начинаются словами: «Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворится. Речет Господи, заступник мой сей, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящей во дне, от вещи во тьме приходящей. Аз есть, не бойтесь» — слова Господа Иисуса Христа, обращенные к Его ученикам. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте, да не устрашается сердце, сердце ваше. Дерзайте, ибо я победил мир. В этом смысле евангельская вера делает человека сильным. Она учит его возлагать надежду на всемогущего Бога и не поддаваться никаким страстишкам и страхам, что, конечно, очень важно для формирования личных качеств маленького христианина.
Я вспоминаю сейчас свои переживания, когда читала «Хроники Нарнии» Льюиса. Прочитала я их впервые уже во взрослом возрасте, было мне 20 с чем-то лет. И, вы знаете, я помню, как спроецировала вот это невероятно радостные переживания на свое детство. Вот как ребенок, если детскими мозгами смотреть на эту книжку и встречу с этим могущественным львом Асланом, а говорят, что в оригинале правильно Асланом говорить, да, как правильно отец Артемий, вы не знаете? Аслан или Аслан?
Затрудняюсь сказать.
Пусть будет Аслан, это более привычно, потому что, ну, соответствующее кино выходило там именно с таким ударением, произносили это имя. Прекрасный лев, который, ну, это образ Христа, и дети знают, что когда он с ними, ничего плохого не случится, никакая белая колдунья, никакие там иноплеменные захватчики ничего не смогут им сделать, и тем, кто рядом с ними, их друзьям, нарницам этой прекрасной стране, Аслан обязательно защитит, какими бы ни были злыми козни врагов и какими бы серьезными ни были опасности. Вот это ощущение Христа рядом, наверное, действительно для ребенка очень важно. И залог того, что у него при понимании опасности этого мира будет сохраняться здоровая психика.
Безусловно, как внутренняя всегдашняя обращенность к живой личности Небесного Отца, который тебя видит и слышит, соприсутствует тебе, защищает тебя. И в этом смысле религиозное мироощущение, самосознание делает душу открытый навстречу божественной благодати. Напротив, основа всех непреодолимых страхов, а значит, повреждений психики, психических травм, это самозамкнутость, когда небо закрыто над головой ребенка, и ты, пребывая в собственном соку своих симпатий, антипатий, сжимаешься, как Чебурашка во время грозы, и не знаешь, к кому обратиться, кого призвать? Остается только один вид помощи. Ты чего делаешь? Спрашивает зайчик Бурундучка во время грозы. Боюсь. Давай бояться вместе.
Да, мой любимый мультфильм. Не так давно наша с Аллой собеседница, известная очень барышня, не будем называть ее имени, призналась, несколько смущаясь и в частной беседе, но призналась, что она, говоря современным языком, мониторит телефон своего ребенка, а ребенок не 10 лет, ребенок скорее там 18 лет, телефон своего ребенка, компьютер своего ребенка, не ради того, чтобы, конечно же, навредить своему ребенку или унизить его, но чтобы быть в курсе, потому что знать, значит, вовремя среагировать, значит, вовремя помочь, быть уверенным, что ребенок в безопасности. Вот это очень тонкий момент, на самом деле.
Тонкий, но важный. И, на мой взгляд, мать, выносившая в утробе свое дитя и подарившая ему жизнь, живя жизнью ребенка, конечно же, имеет на это внутреннее право. Вот я недавно познакомился с девочкой иногородней, мы с ней переписываемся, ей сейчас уже 15 лет. Вот она попалась на синих китов. Через интернет у нее появился куратор, которого бы я, ну, если бы я был руководителем китайской коммунистической партии, у меня был бы один только приговор по отношению к людям, которые доводят подростков до самоубийства. И слушая этого подростка еще, девушка-подросток, я вдруг осознал, что в наши те юные годы даже и подумать было нельзя о уровне того ужаса, с которым соприкасаются современные дети. И только благодаря тому, что мама как-то вовремя вмешалась в ситуацию, раскрылась эта страшная тайна, ребенок перестал спать по ночам, реально его готовили к самоубийству, к какому-то мазохизму, какие-то членовредительские мысли, действия. Поэтому сегодня мама, конечно, может и должна это виртуальное поле, в которое входит ее дитя, как-то отслеживать, как такая добрая инспекция.
Отец Артемий, я сразу уточню, вы сказали «мама», имея в виду родителей, или «мама», имея в виду маму?
Мама вот этой девочки,
да,
уже слишком поздно узнала о том, в какой переплет.
Саша, имеет в виду немножко другое, что это может ли папа заниматься такими вещами, или это удел именно мамы?
Родители. Конечно, ага. Конечно. Вот еще и ситуация, с вашего позволения. Я помню, совсем молодым священником себя, ну, буквально даже 30 лет еще не было. И вот одна девочка, очень развитая умственно, 14-15 лет, с одной стороны, достаточно интеллектуальная и внешне физически развитая, с другой стороны, напоминавшая еще ребенка, вот мне рассказывает, что какой-то взрослый дядя по линии театрального занятий с ней все время проводит время, и какой-то там мотив такой, что травка появилась, травка. Это еще был конец 80-х годов. Вот, я уже знал тогда примерно, что стоит за словом «травка», ужаснулся, не потребовал, а мы вместе каялись, я заклял ее никогда в руки не брать никаких таких наркотических веществ и вообще бежать от этого дяди. Она серьезно восприняла мои слова, исповедь была завершена. Через какое-то время мама этой девочки вопрошает меня: «Батюшка, вам исповедовалась когда-то моя дочь?» Я говорю: «Да». Она упоминала о каких-то искушениях, связанных со взрослым человеком и какой-то травкой? Я говорю: «Да». Она говорит: «Отец Артемий, как вы могли мне, матери, не дать тогда понятие об опасности, в которой вовлечен мой ребенок? Но это же исповедь». «Да, это исповедь, но я не требую от вас раскрытия исповедь, но вы были обязаны, как священник матери, дать какой-то предупредительный сигнал. Я не мог с ней не согласиться. Действительно, тайну исповеди батюшка должен беречь, но тотчас тревожную кнопку нажать и попросить родителей проявить особенную бдительность, в общем, не согрешая против таинства священства, но мы обязательно должны поставить родителей в курс дела той оранжевого уровня опасности, в котором находится ребенок.
Вы понимаете, какое дело? Родители все очень разные. И есть люди, умеющие соблюдать баланс. Та женщина, о которой рассказывал Саша, невероятно мудрый человек. Она никоим образом, даже, знаете как, вот держа лапу на пульсе, свою ручку, точнее сказать, да, тонкую, изящно держа на пульсе...
А другими словами, проводя тотальный контроль.
Она никоим образом
не вторгалась
в личное пространство ребенка. То есть она не вчитывалась в ее сообщение. То есть она каким-то образом проходит по тонкому канату деликатности.
Да.
И делает, ну, все из себя, спускает три шкуры, чтобы ее ребенок не пострадал. Не все на это способны.
Подожди, у меня вот к тебе вопрос, Алла Сергеевна. Скажи мне, любезная, а если бы ее дочь узнала, почему она, собственно, и не хотела, чтобы ее дочь узнала, читает ли она ее переписки, телефоны, почту, все остальное. Если бы ее дочь узнала, как ты думаешь, какой бы была реакция ее дочки?
Мне сложно сказать. Я, наблюдая за этой семьей, заметила доверительные отношения. А я могу говорить только за себя. Если бы там мне было 14 лет, я в то время, когда я кипящий вулкан, я бы что-то подобное узнала, наверное, это вызвало бы у меня бурю негодования и возмущения.
Как у любого здорового современного человека.
Если бы мне было там чуть побольше, вот, может быть, как сейчас, и я бы узнала, что тогда что-то подобное имело место, я бы с пониманием отнеслась к шагам моих родителей. С пониманием, ну, это сейчас. А как тогда? И вот понимаете как, ведь люди могут перегнуть палку. Я сейчас, слава богу, совершенно не о своем опыте говорю. У меня такие родители, что дай бог каждому. Но могут перегнуть палку в отношениях с ребенком, с этим гиперконтролем, гиперопекой, чтением социальных сетей, сообщений, контролем телефона и прочее, что вызовут у ребенка реакцию отторжения, во-первых, а если ребенок еще и заподозрит, что с исповеди что-то прилетело к родителям, он еще и доверие к церкви потеряет. Вот опять же, как здесь быть, понимаете? Вот как себя контролировать родителям?
Да, вы правы. Ну, необходимо все-таки учитывать родителям возрастную психологию, ставить себя на место собственного дитя, типа, просчитывать как разведчику свою деятельность на несколько шагов вперед, потому что нам важен результат. Результат – уберечь ребенка от разрушительных веяний, не допустить его вхождения в зону риска, не допустить непоправимого вреда для души и тела. И поэтому нельзя, конечно, действовать излишне прямолинейно. Здесь должна быть тонкая филигранная работа. И необходимо щадить и самолюбие ребенка, но вместе с тем, вот вы мне сейчас затронули эту тонкую тему, мы, родители, несем полноту ответственности за наших несмышленышей, митрофанушек. Да, у них есть внутренний мир, да, это свободные личности, да, благодать не насилует, но при этом слишком коварен и жесток нынче мир, чтобы ребенку позволить один к одному наедине с этим чудищем разбираться со всеми его хитростями. Сегодня родители должны применять мягкую, умную силу и вот в этом сложном взаимопроникновении, сочетании всех слагаемых реализуется и правильное воспитание нашего отдельно взятого ребенка.
Семейный час на радио «Вера».
Алла Митрофанова, Александр Ананьев и дорогой гость протоиерей Артемий Владимиров продолжаем говорить о безопасности наших детей. Готовясь к нашей программе, отец Артемий, я наткнулся на удивительную цитату довольно известного психолога из Калининграда. Его зовут Илья Майер, может быть, вы даже слышали о нем. «Некоторые члены религиозных общин, — пишет Илья Майер, — устанавливают для ребенка строгие ограничения. Есть семьи, в которых 7 детей и какие-то из них с жалобными глазами приходят в наши компьютерные клубы и смотрят, как играют другие, потому что им в семье запрещено». Во-первых, запретный плод действительно обладает магией притяжения, а во-вторых, ребенку по-человечески обидно, что другим можно, а ему нет. Вот что делать в этой ситуации? Отчасти ведь Илья Майер прав. А дети в православных семьях живут несколько в других реалиях и в другой системе координат «можно-нельзя, хорошо-плохо».
Я хорошо знаком с этой темой и вовсе не могу утверждать, что в большинстве православных семей дети не имеют доступа к этим развлечениям, вами упомянутым. Хотя сам вижу, как и многие взрослые, тот ущерб, который получает юная душа, поработившая себя компьютерными отупляющими играми, и вижу, напротив, прекрасный плод в судьбе тех детей, кто наедине с книгой, в общении друг с другом, при занятиях музыкой, языками, формируется так, как формировались в свое время и мы, без зомбирования со стороны виртуального мира. Да, конечно, одним словом не снимешь эту проблему. Вижу, что часто православные родители сдаются перед жалобными воплями своих зайчиков, перед тем, что уже пошло и широкой рекой влилось в жизнь юных, но вижу, и как тотчас родители начинают сокрушаться по поводу своего либерализма и слабости, потому что дети меняются на глазах, их уносят в открытое море и пространство. Сегодня, конечно, нужно таки искать золотую середину, потому что изолировать совершенно невозможно ребенка от интернета. И сегодня родители должны вместе с ребенком, уж если отправляться в это плавание, проводить там время, искать какие-то созидательные творческие программы, которые бы помогли нам учить русский язык, историю, совместные путешествия в страну непуганных птиц и невиданных зверей, заниматься каким-то фильм-продакшн, делать отчеты о путешествиях по степному Крыму или об отдыхе на Золотом берегу в Болгарии. Короче говоря, в мирное творческое созидательное русло направлять этот затаённый и жадный детский интерес, что требует колоссальных усилий и мудрости со стороны родителей, но отступать как бы некуда.
Буквально на днях мы с Аллой Митрофановой были свидетелями тому, что в мудрости «не пытайтесь воспитывать детей, воспитывайте себя, дети все равно будут делать так, как вы могли убедиться на практике». Знакомый вам замечательный молодой священник Стахий Колотвин, мы были у него в гостях. Они с матушкой читают по ролям по очереди друг другу Шекспира вечерами. И чем занимаются их дети? Правильно, они читают вслух. В то время, пока родители заняты, они читают вслух. Это я к тому, что если ребенок слишком долго проводит времени, слишком много проводит времени в своем смартфоне или за компьютером, прежде чем начать пилить его, Вася, ты сегодня сколько проторчал в телефоне?
Угу. Посчитайте, сколько
раз вы туда заглянули. А присмотритесь к себе. Да. Может быть, я не говорю, что так и есть, но может быть, он просто делает так, как делает папа.
Угу. Еще такой момент. Отец Артемий, то, что вы сейчас рассказывали про какие-то фильмы, путешествия, отчетные, какие-нибудь там, не знаю, домашние стенгазеты и прочее, я сразу вспоминала, как это было в нашем детстве, и подумала, а ведь это действительно невероятно сложная задача, квест, можно сказать, даже вызов родителям сделать так, чтобы ребенку в реальном мире было интереснее, чем в виртуальном. Тогда он туда не пойдет, потому что ему здесь будет круче. А зачем идти оттуда, где круче, туда, где не оно? И это, правда, требует от родителей максимального напряжения всего.
И творческой изобретательности.
Изобретательности и включенности.
Включенности в жизнь ребенка на 100%.
А нам иногда хочется прийти домой и отдохнуть, и отключиться, и чтобы оставили в покое, и прочее. И такую включенность зачастую могут позволить себе, наверное, только в тех семьях, где хотя бы один из родителей целиком и полностью поглощен детьми.
Да, безусловно, иногда роль распределяется достаточно неожиданно. У меня перед глазами замечательная семья. Мама, преуспевающий архитектор, ей поручают сейчас даже строить церковные соборы в других городах. У нее архитектурное бюро, она обслуживает несколько объектов одновременно: Еревана, Астана, Тобольск.
То есть успешная бизнес-леди, при том, что занимается прекрасными вещами.
Да, при этом папа милейший человек, умный, теплый, ласковый, верный. Нежный зверь, он с четырьмя детками, повар замечательный, занимается дома, кстати, учит их мужским делам в загородной области, они занимаются хозяйственными работами. Хочу только сказать, что мама тянет эту лямку и по существу бюджет пополняется за счет ее творческих трудов, но участие папы совершенно неоценимое, потому что дети жизнерадостные, мирные, спокойные, он на них не раздражается, он с ними беседует, он их развивает, и вот наше время иногда представляет такие очень необычные с точки зрения формальной расстановки сил варианты.
То есть пункт первый. Если детям интересно с родителями, а это чаще бывает, чем родителям интересно с детям, к сожалению, с детьми, да, к сожалению, если детям интересно с родителями, это такой залог того, что отношения доверительные между ними будут довольно долгое время, там, во всяком случае, до переходного возраста точно сохраняться. А я знаю ситуации, когда и в переходном возрасте родители, когда дети уже вошли в этот сложный период, а родители сохранили с ними доверительные отношения, потому что... Ну, здесь вот, здесь сложно сказать, почему. Они оставались для своих детей авторитетом, что ли? Не знаю. Они, вот как раз они не были из числа тех родителей, которые брали под стеклянный колпак своих детей и контролировали каждый их шаг. Они знали, что с их детьми, они им предоставляли определенную свободу, ну, такую, или как бы видимость, что ли, да, потому что все равно ребенок постоянно под контролем.
Но в определенном объеме.
Да, да. То есть там, где ребенок может принимать решение, он принимает решение, и родители показывают ему, что они уважают его выбор. На практике мне сложно описать, как это все происходит. Но вот ощущение общее, оно именно такое. И доверительные отношения сохраняются, потому что ребенок уважение, что ли, чувствует. Вот, не знаю, по вашему опыту, как это происходит? Что это за магия такая?
Скорее, не магия. Магия, как правило, употребляем мы это слово, когда речь не идет о личностной любви, а вот внутренняя молитва друг за друга, стремление будни превращать в праздник, желание служить своим домочадцам и детям от полноты сердца, роскошь человеческого общения, культивирование вот этого доверия и искренности, как некой самоценности. Красивые слова, но действительно только хочется пожелать и себе, и нашим радиослушателям, чтобы дома нам действительно удавалось созидать такой райский сад, так структурировать жизнь наших детей, чтобы их мир был светлым и творческим, и интересным. И таким образом ребенок, согретый родительским, священническим, теплом педагогических сердец, учителей, действительно внутренне сам опасался, выставлял какие-то заслоны навстречу нехорошему, пошлому, наглому, дерзкому, что сегодня привлекает внимание той части детей и подростков, которым скучно в доме, которыми никто не занят, и которые поэтому gone with the wind, унесенные ветром, тотчас куда-то сбегают от света домашнего очага.
Очень много есть еще что обсудить. Я просто понимаю, что за евангельской строкой «оставит человек отца своего и мать» скрывается не какое-то одномоментное событие, что раз и оставил. А это же происходит постепенно. Ребенку 8 лет, мама дает ему 50 рублей, заяц, сходи вниз, в магазин, принеси хлеба. 10 лет, 12 лет, отпускает все дальше, дальше, дальше. И как понять, отпустила ли ты его достаточно далеко или слишком? Я очень хорошо знаю родителей, которые спорят, зачем ты отправила ребенка одного, это же она уже большая, ей можно, пусть учится. Да какой учится, это же ребенок, нельзя отправлять его так далеко одного. И вроде как оба правы, но где истина? Как определить, далеко ли они его отпустили, достаточно или слишком?
В каком-то смысле мы не отпускаем наших детей, они находятся у нас в сердце, равно как и оставление отца и матери. Не есть забвение о них и потери чувства признательности, благодарности к ним. Дети по гроб обязаны проявлять внимание к родителям, даже когда те ушли в мир иной. И те родители не должны быть забыты в наших сердцах, но тогда, когда действительно ниточки взаимной признательности, доверия, благодарности, теплоты протянуты и связуют наши сердца, тогда детей можно без опасения отпускать на известное время и на известное пространство, лишь бы вот это светлое облако материнских молитв сохраняло их умы и сердца. Тему эту, конечно, нам не исчерпать сегодня. Вопросов, безусловно, больше, чем ответов, потому что жизнь прожить не поле перейти, каждый день, на мой взгляд, представляет нам столько вариантов, столько неизведанных путей. Прямо пойдешь, без головы останешься, право пойдешь, костей не соберешь. Думается, что и наша проблемная передача для того-то и имеет место в вашей жизни, дорогие радиослушатели, чтобы все мы верили в светлое настоящее наших детей, сами почитали себя учениками в этих ситуациях, берегли наших зайчиков от опасности, учили их делать разумный выбор, никогда не сдаваться на обстоятельства, и почаще приникать к радиоприемникам, где сидят такие симпатичные Алла Митрофанова и Александр Ананьев.
Спасибо.
А мы благодарим протоиерея Артемия Владимирова за чудесный, сердечный, очень теплый разговор. Впрочем, как всегда, берегите друг друга. До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».